свободы. Следственный комитет проверяет лидеров белого движения.
Путин для себя определил круг зачинщиков, и он считает, что если избавиться от этих зачинщиков, ни 15 сентября, ни раньше, ни позже, в общем, протестов не будет.
Девушек из Pussy Riot оставили в тюрьме.
Все это мракобесие, вся эта борьба с врагами веры отбрасывает нас из 21 века в 17-й.
Патриарха наградили серебряной калошей.
Если ты вручаешь публично патриарху какую-то галошу, то ты должен тоже сесть на 5 лет. Я вот как верующий человек, меня это оскорбляет.
Эти и другие сюжеты, обзоры телепередачи блогов, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Гостем программы «Итоги недели» в прошлую субботу, 16 июня, была Мария Баронова, активист оппозиции, в квартире которой, как и у ее товарищей, был проведен обыск по так называемому «болотному делу», делу о беспорядках 6 мая, которым занимается более 150 человек в Следственном комитете. Тогда я спросил Марию Баронову, не намекал ли ей следователь на первом допросе, что она из свидетеля по этому делу может превратиться в подозреваемую. Баронова ответила, что таких намеков не было, но уже 18 июня оказалось, что мой вопрос попал в точку. Именно ей было предъявлено обвинение в призывах к массовым беспорядкам. Мария Баронова рассказала Радио Свобода о том, как это произошло.
Допрос ходил нормально. Я рассказала все, что видела, все, что было. На основании того, что я в какой-то момент находилась в стрессовой ситуации, и мне было не очень хорошо, вот они там определяют мне, что я призывала людей к беспорядкам, и они за мной куда-то там последовали. И начались эти беспорядки. Я воспринимаю эти обвинения как политическое дело.
О том, почему следствие избрало именно ее, Мария Баронова может только гадать.
Я буду продолжать заниматься тем, чем занималась. Ненасильственным сопротивлением нелегитимной власти. Подозреваю, что они исходили из того, что на публике я достаточно эксцентрично себя веду. При этом я мать, молоденькая девушка. Ну и давайте мы сейчас ей предъявим что-нибудь. Вот покажем всей стране, как эти лидеры оппозиции кинули девицу. Или вот что просто вот какие там сумасшедшие есть.
По делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая следствие уже допросило 1253 человека. Параллельно начались допросы и организаторов митинга за честные выборы, который прошел на проспекте Сахарова 24 декабря прошлого года. Активист солидарности Сергей Давидис, которого допросили в пятницу, рассказал, что его спрашивали о целях акции, о выступавших, о том, звучали ли призывы к экстремизму, а также об Алексее Навальном. Допросили еще одну из заявителей митинга, активистку солидарности Надежду Митюшкину, вызван Следственный комитет и журналист Сергей Пархоменко, который сейчас находится за границей. По мнению политолога Святослава Каспе, цель этих допросов – проверить оппозицию на прочность.
Масштабные репрессии против оппозиции, как мы понимаем, от суммы фактов и действий не тянет. Скорее происходит следующее. Скорее происходит проба прочности и сплоченности оппозиционных кругов, учитывая, что между ними как бы, достаточно внутренних размежеваний расколов, правоохранительные органы или шире то крыло власти, которое склоняется к силовым действиям в отношении оппозиции, тестирует ситуацию и смотрит на реакцию.
Следственный комитет предъявил обвинение еще нескольким арестованным по болотному делу – Олегу Архипенкову, Степану Зимину, Денису Луцкевичу, Рихарду Соболеву и Артему Савелову. Кроме участия в беспорядках, их обвиняют в применении насилия в отношении представителей власти. Причем некоторые подозреваемые утверждают, что 6 мая вообще не находились на Болотной площади. Адвокат арестованного Артема Савелова Фарид Муртазин рассказал, что его подзащитного заставляли свидетельствовать против Алексея Навального и Ильи Яшина.
Теперь моему подзащитному предлагают осознаться в том, что он якобы получал призывы непосредственно уже от организаторов мероприятия, от Навального. В связи с чем его посетили двое сотрудников, оперативных сотрудников МУРа. С ним вели беседу без записи, без адвоката. И он раньше, вот, до предъявления обвинения, также посещали его двое сотрудников, уже других, на предмет признания показаний участия в массовых по призыву оппозиционеров Навального и Яшина.
Один из подозреваемых по этому делу, активист партии «Другая Россия» Александр Каменский, был отпущен на свободу. Следствие не смогло за 10 дней предъявить ему обвинение. Защита активиста утверждала, что 6 мая он был задержан не на Болотной, а на площади Революции. Это подтверждали и свидетели, находившиеся с ним в одном автозаке в тот день. Вот как прокомментировал освобождение Александра Каменского его адвокат Евгений Архипов.
Я бы хотел отметить, что с нас была попытка взять подписку о неразглашении тайны следственных действий. Я отказался подписывать, Саша подписал, поэтому подробности, скажем так, что было, как было, мы не можем рассказать, потому что нам заткнули рот. Я думаю, что цель была для того, чтобы следствие не позорилось на всю страну и на весь мир с тем, что они допустили ошибку.
А вот что о ходе следствия в эфире «Радио Свобода» говорил Борис Немцов, свидетель по болотному делу.
Следователи занимаются организованной преступностью. Сейчас, правда, они занимаются нами, но до этого они занимались организованной преступностью. Следователи занимаются заказными убийствами, борьбой с терроризмом и так далее. Это квалифицированные ребята, корректные, профессиональные, но их заставляют выполнять политический заказ. Это первое, что я понял. Никакого желания, кстати, по-моему, вот этому участвовать особо у них ни у кого нет. Это первое. Второе. Есть очевидное желание руководства страны во главе с Путиным нейтрализовать лидеров оппозиции. У Путина такая очень чекистская ментальность, и он считает, что протесты, а его они ужасно пугают, что протесты можно свести к нулю или как-то сгладить, сдемпфировать, если нейтрализовать, обезвредить, обезглавить лидеров оппозиции. Это Алексей Навальный, это Сергей Удальцов, это я, это Илья Яшин и Ксения Собчак. Таким образом, Путин для себя определил круг зачинщиков, и он считает, что если избавиться от этих зачинщиков любым способом, да, то тогда и ни 15 сентября, ни раньше, ни позже, в общем, протестов не будет.
Сегодня продолжилась акция «Окупай Следственный комитет». Ее организаторы возмущены тем, как дело о массовых беспорядках превращается в дело против лидеров оппозиции. Репортаж Дмитрия Флорина.
Сегодня в полдень у здания Следственного комитета дежурили усиленные наряды полиции. Всего в районе встречи оппозиции было замечено 7 автозаков ОМОНа и 2-го оперполка ГУВД Москвы. А самих оппозиционеров собралось около 50 человек. Вот что говорили сами собравшиеся в ответ на вопрос, для чего они пришли на акцию и о действиях полиции сегодня.
Взялись за руки. Если это противозаконно, пусть задержат.
Для того, чтобы протестовать против массовых репрессий, которые начались в нашей стране.
Поддержать политзаключенных, узников, заложников власти по болотному делу. В частности, одного из моих лучших друзей, Владимира Ахименкова, который абсолютно незаконно осужден. Человек, занимавшийся агитацией правоохранительных органов, обвиняется в том, что участвовал в массовых беспорядках и бил милицию. Это бредово само по себе.
То, что не согласен с той политикой, которая ведется в отношении задержанных по делу 6 мая, ну, вообще, в принципе, политический процесс, и то, как это все рассматривает Следственный комитет, совершенно бесправно сажают людей за решетку, и которые якобы что-то делали, стараются обвинить в той провокации, которая была со стороны ОМОНа, плюс оппозицию.
Я требую немедленного освобождения людей, задержанных 6 мая, абсолютно без каких-либо оснований, что их политзаключенными.
Я пришла сюда, чтобы очистить свою собственную совесть, чтобы никто не подумал, что я согласна с тем, что сейчас творится, когда людей, которые, собственно говоря, ни к чему не причастны, таскают. А вот настоящие преступления у нас расследовать некому.
Я пришла, чтобы выразить свое отношение к тому, что происходит в Следственном комитете, что хватают, в общем-то, невинных людей, и дела возбуждают против обычных граждан, а против ОМОНа нет ни одного возбужденного дела по поводу 6 мая. И еще я возмущена лжесвидетельствами, которые происходят практически во всех судах по административным и по уголовным делам.
Власть, которая со своим народом поступает так, она несправедлива. И поэтому я буду продолжать участие в протестном движении. Я абсолютно с чистой совестью, абсолютно ни за какие госдеповские доллары, в отличие от тех, кто стоит сейчас у власти, которые работают там, наверное, как раз именно за эти госдеповские доллары, которые они постоянно хотят повесить на нас, ну, на тех, кто в движении, якобы кто-то тут за деньги. Я здесь не за деньги, я здесь за совесть, и я буду продолжать свое участие в этом движении. Я считаю, что это главное, чтобы каждый человек осознавал, что без его участия, без его вклада, без выражения его воли, без выражения его позиции четкой, невозможно движение вперед.
Люди стояли вдоль ограждения территории Следственного комитета, взявшись за руки. Однако, к их изумлению, полиция никаких действий не предпринимала. Если неделю назад, в прошлую субботу, на такой же акции у Следственного комитета было задержано около полутора десятков активистов, при этом полиция проводила постоянные зачистки, пытаясь выдавить собравшихся вниз по улице под предлогом того, что они мешают проходу граждан, то сегодня полицейские наблюдали за всем происходящим издалека. По мнению оппозиционеров, возможно, в этот раз полицейские либо не получили приказа на разгон акции, либо речь может идти о новой тактике, неком игнорировании собравшихся до полного их изнеможения на раскаленном июньском солнце. Тем не менее, действия полиции сегодня на Окупай Следственный комитет впервые никто не критиковал. Окупай Следственный комитет будет продолжен, об этом заявляют участники акции, будет продолжен до тех пор, пока не будут выпущены на свободу все задержанные по делу о беспорядках на Болотной 6 мая. И пока этого не случится, люди будут приходить к зданию Следственного комитета. Акция продлилась около 4 часов. Уходя, оппозиционеры повязали на ограждениях территории Следственного комитета белые ленты и плакаты. «Окупай Абай», «Окупай Баррикадная», «Окупай Арбат» и «Окупай Следственный комитет». «Мы придем еще». Дмитрий Флорин, Радио Свобода, Москва.
Комиссия Госдумы по этике предложила Геннадию Гудкову и еще двум депутатам СРМ, Дмитрию Гудкову и Илье Пономареву, которые участвовали в различных акциях оппозиции после парламентских выборов, рассмотреть вопрос о добровольной сдаче мандатов, в том случае, если они собираются совершать неправомерные действия в ходе массовых акций. В интервью «Радио Свобода» Геннадий Гудков сказал, что о заседании комиссии узнал случайно.
Комиссия по этике готовилась в обстановке строжайшей государственной тайны. Ни члены комиссии, ни никто же не имели никакой повестки. Повестка им раздавалась как пароль, так сказать, на шпионской явке в самый последний момент. И, естественно, они не знали, кого они вообще пришли обсуждать. Я не был приглашен, естественно, на комиссию ни в первый раз, 8 числа, ни потом. Но так как депутатов нельзя не пустить на заседание комиссии, я, извиняюсь за парламентское выражение, просто приперся. И хотя меня попросил Владимир Пехтин покинуть заседание комиссии, я, в общем, отказался это сделать, сославшись на регламент Думы. Но так как у меня все-таки 130 килограмм веса, видимо, члены комиссии решили, ну, по крайней мере, те, которые представляли ядро, не напрягать мышцы, а все-таки оставить Гудкова на месте, даже дали мне возможность изложить свою точку зрения, за что им, в общем-то, благодарен, не ожидал. А у нас даже стала какая-то дискуссия, мы даже вроде бы как-то чего-то начали друг друга лучше понимать. Но потом оказалось, что уже запрограммировано решение голосов не только депутаты от России, те, которые присутствовали, но и те, которые были вынуждены дать доверенность. Это те герои, не побоюсь этого слова, которые в прошлый раз отказались участвовать в этом позорном шоу. Они не проголосовали за подготовленные Единой России решения, но сегодня их не было, их вынудили дать доверенность. Поэтому это не решение Думской комиссии, это решение Единой России, оно политическое, оно чисто партийное.
Сдавать депутатский мандат Геннадий Гудков не намерен.
Это голубая мечта Единой России, потому что сегодня, если бы, допустим, не было в Думе депутатов Гудковых и Пономарева, они бы там 164 раза перекрестились бы. Особенно те, кто сегодня покрывает власть и все ее деяния. Поэтому я думаю, что это глубокая мечта Единой России, но я вряд ли могу им доставить такую радость, поскольку я предлагаю им следующие действия. Они сдают примерно 83 приписанных им Чурова мандата. Или вообще могу договориться, давайте мы все сдадим мандаты, проведем повторный перевыбор по новым правилам. Кстати говоря, это требование объединенной оппозиции, провести перевыбор Думы по новым правилам. И там мы уже посмотрим, кому нужно сдавать, кому нужно добавлять мандатов. То есть это будет честно и в соответствии с теми предпочтениями, которые имеет наш российский народ, а не в соответствии с теми предпочтениями, которые есть у Владимира Евгеньевича Чурова.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свободы». Таганский суд Москвы по ходатайству следствия продлил до 24 июля срок содержания под стражей участниц группы «Пусси Райт», которых обвиняют в хулиганстве. Надежда Толоконникова призналась, что участвовала в панк-молебне «Богородица Путина, прогони», однако отказалась признать свою вину в хулиганстве. Мария Алехина и Екатерина Самуцевич также назвали предъявленные им обвинения безосновательными. У здания суда собрались сторонники и противники группы «Пусси Райт». Среди сторонников Чулпан Хаматова, Дмитрий Быков, Лев Рубинштейн и Евгения Чирикова.
Молиться можно по-разному. Вот, собственно говоря, молитва группы «Пусси Райт», она была в одном стиле. А, собственно говоря, слова очень красивые. И можно молиться по-другому. Вот я сейчас попробую по-другому. Богородица, Путина прогони.
Леонид Гозман, политик, пришел к зданию суда, чтобы выразить свое возмущение происходящим.
Происходит полное безобразие и позор для нашей страны. То есть здесь у меня как бы два мотива и просто сочувствие девчонкам, там, как угодно можно относиться к тому, что они делали, но они, безусловно, не заслуживают тюрьмы. А второе, мне за державу обидно. Все это мракобесие, вся эта борьба с врагами веры и так далее отбрасывает нас из 21 века в 17-й. Не хотел, чтобы так было. У нас нет возможности отменить этот приговор, оставить что-то сделать. Но выражение солидарности, ну, оно необходимо и как определенное давление на тех, кто принимает решение. Ну и для самих себя, ну, как-то вот нехорошо заниматься своим делом, когда людей так жестоко и бессмысленно очередной раз сейчас посадят.
Жалобы на решение российских судов об аресте трех участниц группы «Пусси Райт» направлена в Европейский суд по правам человека. Международная правозащитная организация Amnesty International признала их узницами совести. Акции в поддержку «Пусси Райт» проходят по всему миру. Сегодня прошел хэппенинг в Праге, а в Берлине арестованных музыкантов поддержали участники парада «Christopher Street Day», в котором принимает участие более полумиллиона гомосексуалов, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров со всей Германии и из других стран. Парад проводится в память о событиях 28 июня 1969 года, когда в Нью-Йорке гомосексуалы впервые вступили в открытое противостояние с полицией на Кристофер-стрит и знаменует борьбу сексуальных меньшинств за равноправие в обществе. В прошлом году берлинский ЛГБТ-парад набрал рекордные 700 тысяч участников, среди которых были и русскоязычные ЛГБТ-активисты, в частности, объединившиеся в группу «Из России с гордостью». Сегодня, как и в прошлом году, у российского посольства устроена акция протеста под девизом, который скандировали демонстранты в солидарность с притесняемыми сексуальными меньшинствами в России «Гомофобия, позор России». У российского посольства на Унтер-ден-Линден побывал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
Российского посольства параллельно с основным мероприятием «Бурдужских ворот» прошла большая демонстрация протеста против гомофобии в России. Она привлекла не только русских участников, язычных участников из разных городов Германии, но и немцев, которые эту демонстрацию поддержали. Соответственно, перед посольством были расположены самые разные протестующие плакаты, адресованные лично к Путину и к российскому правительству как таковому. По моим оценкам, русскоязычных демонстрантов было явно больше 100, а может быть и больше 200. Была целая просто русская толпа. Даже одна девушка спросила меня: вы из Берлина? Я говорю: я да. Я говорю: а вы? Она говорит: я из Франкфурта. А что, здесь одни русские живут? Я говорю: почему вы спрашиваете? Такое ощущение, что все вокруг меня стоят русские. Главным, конечно, украшением этой группы был плакат, на котором изображен Владимир Владимирович Путин и Дмитрий Медведев, как двое мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации. Вот возле этого плаката другие плакаты меркли, хотя были и плакаты в поддержку Pussy Riot. Еще было несколько плакатов протестующих против преследования сексуальных меньшинств в России, которые были сделаны какими-то христианскими группами. Мне не удалось выяснить, какими, но это были не русские, которые присоединились к этой колонне и своими знаками и плакатами поддерживали эту акцию. А до российской демонстрации прошла там же перед российским посольством демонстрация протеста эмигрантов из Сирии, адресованная лично Путину, чтобы он перестал поддерживать Асада с обвинениями в пролитой крови, в убийстве детей в Сирии, что сирийских оппозиционеров убивают российским оружием. Все это было очень ярко выражено в плакатах, так что сегодня перед российским посольством очень напряженно и разнообразно.
О нынешнем берлинском параде и акциях у российского посольства говорит уполномоченный правительства ФРГ по правам человека Маркус Лёнинг.
Решающим постулатом в этом вопросе должна быть защита государством, государственными авторитетами меньшинств любого рода. Власти должны защищать меньшинства. Я хотел бы, чтобы президент Путин, правительство России, Дума, в частности Дума Санкт-Петербурга, защищали бы меньшинства, а не создавали в обществе настроение натравливания на них путем издания, как в Петербурге, законов, дискриминирующих эти меньшинства. Я рад проводимому в Берлине параду и тому, что в нем принимает участие группа из России, и меня по-прежнему беспокоит ситуация с дискриминацией гомосексуалистов в России.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свободы». Сегодня стало известно, что новым главой Росмолодежи станет заместитель Василия Якименко Сергей Белоконев. Об этом сообщил министр образования и науки Дмитрий Ливанов. Именно его ведомству теперь будет подчиняться Росмолодежь, ранее находившаяся в ведении Министерства спорта. Рассказывает Мария Стройкова.
Сергей Белоконев до настоящего времени занимал должность заместителя главы Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь». Сюда он пришел в конце прошлого года из Государственной Думы, в которую был избран по спискам «Единой России» в 2007 году. О нем также известно, что родился он в деревне Свобода в Курской области, а карьера его началась в 2001 году, когда 24-летний Белоконев возглавил петербургское отделение молодежного движения «Идущие вместе». Через 3 года он стал секретарем Федерального совета и руководителем аппарата движения «Наши». В 2007 году Сергей Белоконев курировал программу движения под названием «Наши выборы», а в декабре того же года стал депутатом Государственной Думы. Депутат от «Единой России» и бывший пресс-секретарь «Наших» Роберт Шлегель назвал Белоконева самым профессиональным человеком в стране в сфере молодежной политики. Он рассказал «Радио Свобода» о том, как сегодня работает Росмолодежь и какие задачи могут стоять перед его руководством.
Если у Росмолодежи не будет возможности больше финансовых и взаимодействия с регионами, то его роль будет значительно снижаться. Потому что, если говорить о бюджете Росмолодежи, то он очень невелик. Если, соответственно, у Росмолодежи будет больше финансовых возможностей, то, соответственно, это даст возможность, в том числе, самостоятельно развивать молодежную политику.
Говорил депутат Госдумы Роберт Шлегель. О том, кто возглавит Росмолодежь, в субботу сообщил министр образования Дмитрий Ливанов. Именно этому ведомству будет теперь подчиняться агентство по делам молодежи, которое раньше находилось в ведении Министерства спорта. Изменения начали происходить еще в феврале, когда министр спорта Виталий Мутко заявил, что после президентских выборов у Росмолодежи будет новый руководитель. И только неделю назад стало известно об отставке Василия Якименко с этой должности. Активист «Солидарности» Илья Яшин говорит, что в бытность Якименко во главе Росмолодежи значительная часть бюджетных средств по государственным контрактам уходила на поддержку проектов прокремлевских движений.
Новости о том, кто возглавляет Росмолодежь, должны интересовать нас исключительно как налогоплательщиков. В первую очередь как налогоплательщиков. Потому что Росмолодежь, помимо такой машинки для промывания мозгов молодому поколению, является огромной бюджетной кормушкой. Каждый год там миллионы долларов тратится непонятно на что. Известно, что когда Якименко возглавлял эту структуру, государственные контракты, через которые из бюджета уходили огромные деньги, подписывались с комиссарами наших, с его друзьями, приятелями. Якименко, Белоконев — это все одна и та же группа людей, связанных между собой личными отношениями и политическими взаимосвязями. Поэтому ждать какого-то здесь ведения порядка не приходится. На самом деле, вот этими всеми назначениями, перестановками должна в первую очередь прокуратура интересоваться.
Это был член «Солидарности» Илья Яшин. На днях газета «Известия» написала о том, что с уходом Василия Якименко из правительства Кремль полностью переформатирует свою работу в сфере молодежной политики. Отныне кураторство лагеря «Селигер» больше не будет единолично принадлежать ведомству. Мария Стройкова, Радио Свобода, Москва.
Сразу после сводки новостей мы продолжим программу «Итоги недели» и расскажем о том, почему депутатам-единороссам не понравилась церемония вручения премии «Серебряная калоша».
«Лицом к лицу» – программа, в которой 3 журналиста, российский, иностранный и ведущий «Радио Свобода» спрашивают тех, кто принимает решения. Высокопоставленный политик, влиятельный эксперт или известный общественный активист – вот те, кому мы лицом к лицу задаем трудные вопросы. Каждое воскресенье в 20 часов после новостей, повтор в понедельник в 4 и в 15 часов. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. В поселке Демьяново Кировской области, где минувшей ночью произошло столкновение между выходцами из Дагестана и местными жителями, введен комендантский час, сообщает корреспондент «Радио «Свобода». В Москве сегодня более 50 гражданских активистов провели акцию протеста возле Следственного комитета России. Полиция оцепила все входы в здание, однако никаких действий в отношении протестующих не предпринимала. В Следственный комитет России поступило обращение от гражданина Болгарии, имя которого не называется, с просьбой проверить информацию о коммерческой деятельности депутата Госдумы Геннадия Гудкова за границей. Новым руководителем Российского федерального агентства по делам молодежи станет Сергей Белоконев, ранее занимавший пост заместителя главы этого ведомства. В дагестанском городе Хасавюрт сегодня был ранен полицейский. Решением Союза Европейских Футбольных Ассоциаций УЕФА Российский Футбольный Союз сегодня был оштрафован еще на 35 тысяч евро в связи с буйным поведением болельщиков во время последней игры сборной России на чемпионате Европы. Новое коалиционное правительство Греции будет стремиться к отмене некоторых налогов, постарается приостановить увольнения в госсекторе и отложить на 2 года вступление в силу мер жесткой бюджетной экономии, проводить которые Греция обязана в рамках кредитного соглашения с Евросоюзом. Об этом говорится в распространенном сегодня заявлении трехпартийного коалиционного правительства Греции. В Египте избирательная комиссия объявит результаты президентских выборов завтра, 24 июня. Всю уходящую неделю о своей победе заявляли оба кандидата, поддержанные движением братья-мусульмане Мохаммед Мурси и Ахмед Шафик, бывший премьер-министр одного из правительств при Хосни Мубараке. В секторе Газа в результате израильских авиаударов сегодня был убит 1 человек и ранены по меньшей мере 17. Об этом сообщают медики и очевидцы.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Депутаты партии «Единая Россия» хотят внести поправки в статью Уголовного кодекса о возбуждении ненависти и вражды. По задумке автора инициативы Алексея Журавлева, в законе необходимо четче прописать действия, за которые будут привлекать к ответственности. В частности, депутат считает, что под эту статью попадает панк-молебен группы «Пусть рает Богородица Путина прогони» в храме Христа Спасителя, а также действия организаторов премии за самые сомнительные достижения года «Серебряная калоша». Они отметили призом Владимира Гундяева, патриарха Русской Православной Церкви. С подробностями Наталья Джанпаладова.
282-я статья Уголовного кодекса предусматривает ответственность за действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на уничижение достоинства человека по признакам пола, расы, национальности, отношения к религии. Автор законодательной инициативы, депутат «Единой России» Алексей Журавлев, считает, что в эту статью необходимо добавить конкретики.
Я же хочу так, чтобы она трактовала точно понятие действия, не какие-то направленные на что-то, а деяния, которые непосредственно совершены. Потому что на сегодняшний день получается абсурд. А вот когда, например, мы сейчас видим как конкретные действия той же группы там «Пусть рай», которой уж что нужно сделать, я не могу понять, чтобы его еще унизить и там и возбудить ненависть. Тут вдруг им вменяется почему-то хулиганство. Извините, это не хулиганство. Это чистой воды Уголовный кодекс, статья 282. И она должна быть трактоваться именно так, чтобы не было никаких сомнений, что есть у кого-то желание еще на паперти в храме станцевать молебен, что он точно сядет на 5 лет. Чтобы не было сомнений, что если ты вручаешь публично пиарху какую-то галошу, то ты должен тоже сесть на 5 лет. Я вот как верующий человек, меня это оскорбляет.
Премию «Серебряная калоша», которую упоминает Алексей Журавлев, вручали вечером 18 июня. Патриарха отметили призом в номинации «Руки по локоть в чудесах» за исчезновение часов на его руке на фотографии, которая была опубликована на сайте патриархии. Ведущая церемонии Ксения Собчак в своем микроблоге потом написала: «Калошу дали не патриарху РПЦ, а гражданину Гундяеву. Прошу не путать». Соведущий Собчак Михаил Шац выразил недоумение по поводу инициативы депутата. «Можно оценивать по-разному, но к религиозной ненависти это имеет меньше всего отношения», — сказал шоумен. Панк-молебен «Богородица Путина прогони», который группа «Пусси Райот» исполнила в храме Христа Спасителя в феврале этого года, сейчас рассматривается следствием как хулиганство. В начале июня один из адвокатов девушек, Марк Фейгин, сообщил, что действия участниц «Пусси Райот» проверят на наличие в них признаков экстремизма. Он не исключил, что это попытка следствия перестраховаться, если дело о хулиганстве в суде развалится. Гражданский активист Евгения Чирикова, которая в среду пришла к Таганскому суду поддержать участниц группы «Пусси Райот» и исполнила тот же молебен, что и девушки, считает, что подобные законодательные инициативы только накалят обстановку в обществе.
Мне кажется, что это просто излишне, потому что надо кого-то посадить. Пожалуйста, сажают, придумывают статей. Придумывание такого рода всевозможных препонов для выражения своего гражданского протеста – это есть не что иное, как подготовка революционной ситуации. Низы больше так жить не хотят, а верхи править так больше не могут. Когда людям просто затыкают рот вот такого рода поправками, они их просто злят, и ничего, кроме нагнетения обстановки, остановки такими статьями, такими законами добиться нельзя. Потому что важно, почему люди так делают. Почему вдруг юрист Навальный идет выступать на митинг. Вот это важно.
По мнению директора информационно-аналитического центра «Сова» Александра Верховского, у этих поправок нет будущего. Они нарушают основополагающие законы.
Менять закон под каждое новое происшествие невозможно. Во-вторых, это не вообще какие-то абстрактные единороссы, а конкретно человек из Конгресса русских общин. То есть это предложение, оно все построено на такой довольно явно аналитической аргументации. В-третьих, он ведь не сказал, что именно он собирается конкретизировать, поэтому обсуждать довольно трудно эти предложения. Но в любом случае понятно, что не может быть закон конкретизирован таким образом, чтобы он защищал, скажем, там, именно православных, а не какие-то другие религиозные течения, или там Русская православная церковь, а не какие-то другие религиозные организации. Это невозможно, потому что она остановлена законом о равноправии религиозных организаций, запрещена религиозная дискриминация и так далее. То есть это означает попросту, что эти поправки, если он их все-таки сформулирует и внесет, просто не будут приняты. Но, скорее всего, на них напишет негативное заключение уже правовое управление Госдумы, и на этом все закончится. Таких инициатив интересно, по несколько штук в год бывает. В эту сторону закон просто невозможно поменять. То есть у нас, конечно, всякие удивительные вещи бывают, но если кому-то хочется усилить там репрессивный компонент законодательства, то это будет делаться не таким образом. Потому что таким образом это просто грубое нарушение основ.
Автор инициативы Алексей Журавлев сообщил, что конкретные пункты, по которым будет установлена ответственность, депутаты пока обсуждают. Внести на рассмотрение в Государственную Думу эти поправки они планируют осенью. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели», и в рубрике «Телерейтинг» мы продолжим разговор о премии «Серебряная калоша», которую, в частности, вручили гражданину Гундяеву за непорочное исчезновение часов. Как заявил протоиерей Всеволод Чаплин, решение организаторов церемонии причинило боль каждому христианину, а глава пресс-службы патриарха диакон Александр Волков заявил, что вручением премии организаторы нанесли вред своим душам. Добавился еще и скандал со швейцарской часовой фирмой «Бриге», которая возмутилась, что актер, изображавший на церемонии ее представителя, появился на сцене. Вот что сказал нашему радио телеведущий Михаил Шац, который вел церемонию «Серебряной калоши».
Никто не обижал патриарха. Я просто вел эту премию и объявлял этого победителя. В этом смысле я к этому никакого личного отношения не имею. Просто выполнял свою работу. То есть у меня никаких претензий никому нет личных.
А я приветствую телеобозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, вручение «Серебряной калоши» госканалы показывать отказались, так что мы можем говорить о несостоявшемся телесобытии. Много ли потеряли телезрители?
Я вначале хотела бы уточнить, что «Серебряная калоша», насколько я помню, никогда не транслировалась на госканалах. Она всегда как-то, или в основном не транслировалась на госканалах, а все-таки на маленьких дециметровых. Ну, было ясно, что в этом году достаточно участия в церемонии Ксении Собчак, чтобы ни один канал, ну, как мы видим, как развиваются события телевизионные в этом смысле в последнее время, чтобы ни один канал не пригрел эту премию. Насчет того, много мы потеряли или немного мы потеряли, это вопрос, конечно, личных пристрастий и личных вкусов. Я посмотрела эту церемонию, я не могу сказать, что она была так же хороша, как и прежние, потому что были иногда просто блистательные совершенно капустники. Здесь это было, может быть, действительно чуть-чуть излишне политизировано и не так остроумно, как обычно. Но на самом деле это, в общем-то, не имеет никакого значения, потому что, когда мы говорим о премии, и о реакции, то прежде всего нужно говорить о абсолютной неадекватности всех сторон. Понимаете, вот эти вот массовые психозы, которые время от времени имеют место, об этом еще Бехтерев писал, он изучал массовые психозы в какие-то острые моменты общественных развитий. Вот сейчас мы видим что-то вроде этого, потому что вот реакция церкви, конечно, поражает воображение, потому что вот я вспоминала, были масса всяких вещей и при предыдущем патриархе. Там были масса всяких упреков, связанных в основном с торговлей, с какими-то денежными делами. Но как-то никому не приходило в голову ставить на одну доску религию и, так сказать, все, что ей сопутствует, все институты религиозные, шоу-бизнесом. Но ведь то, что мы видим в последнее время, эти люди же как-то сами, по-моему, в этих форматах работают, их можно понять. Они пытаются найти какие-то формы реализации каких-то своих задач. Но посмотрите, вот это вот история, связанная с Филиппом Киркоровым, с крещением его дочери. Она ведь была совсем недавно. И получается так, что когда церкви это не нравится, то вот эта вот вся история, это частное дело человека, который позволил Филиппу Киркорову зайти на амбон. Когда речь идет о том, что на поезд Богородицы продаются VIP-билеты, или там в храме Христа Спасителя, там Бог знает, что делается во всяких там нижних этажах, это тоже частное дело. А вот как только это капустник вообще, это самый настоящий капустник, он сделан по всем классическим канонам капустника. И в капустнике задели достаточно остроумная, на мой взгляд, номинация «По локоть в чудесах», историю с часами, в этом случае идет оскорбление верующих. Вот этот вот водораздел, вот это вот нагнетание сумасшествия до такой степени, что даже швейцарцы вообще уравновешенные как-то возбудились. Хотя, в общем-то, было понятно, мне вообще очень сразу было понятно, что это актер. Может быть, это было не очень проартикулировано, что это розыгрыш, но в этой стилистике дано было ясно, что это актеры, вот сейчас нужны какие-то разоблачения. Вот эта вот неадекватность, конечно, она очень пугает. Она очень пугает, потому что это все как-то ввинчивается, все как-то разжигается. Понимаете, когда была история с квартирой, достаточно некрасивая история, ведь как-то толком-то не объяснили нам, а что, собственно, произошло, а почему у патриарха должна быть там не одна квартира, а две, и что это за нам пыль, и чем это все завершилось, где правда, где вымысел, мы так и не узнали. Но вот эта вот неадекватность, вот ах, вы задеваете чувство верующего, и вы задеваете самого патриарха, хотя здесь было сказано гражданин Гундяев, я не знаю, мне кажется, можно разделить личность, так сказать, вот личность человека и его должность, или его сан. Или этого уже тоже делать нельзя? Вот это вот все вопросы, которые меня как-то очень напрягают. Вот это же неадекватность. Я думаю, что вы мне зададите этот вопрос, и я уже как бы сама к нему перехожу. Она имела место и в отношении фильма «Служу Советского Союза». Я напомню, что несколько дней назад господин Медведский обратился с письмом к господину Кулистикову, глава НТВ, и попросил, рекомендовал не ставить 22-го в день начала войны в эфир фильм «Служу Советскому Союзу». Точка. И вот дальше началось. Он ведь не просто это предложил, сообразуясь какими-то своими представлениями, но и со своими представлениями тоже об истории, о чем он написал в блогах. Так вот, вчера я должна поздравить господина Кулистикова с очень остроумной акцией. Это был такой очень внятный художественный жест. Я думаю, постмодернисты рыдают. Сначала был запущен в эфир фильм «Служу Советскому Союзу». Потом зрители долго интриговали, потому что в анонсах говорили, а вот сразу после фильма мы меняем сетку программ, и там будет вот такой фильм, такой. И показали падение Берлина. Эта акция, я бы так сказала, посвящается всем нарушителям конвенции по поводу истории. Понимаете, ведь это же тема самого Мединского, да? Он же всех мистификаторов от истории, интерпретатор, он как-то вообще фальсификатор в комиссии, он как-то возглавляет это движение. Так вот, дело в том, что действительно обе эти вещи, они, так сказать, абсолютно равны, они просто с разными знаками. Это такой абсолютно политический трэш, просто этот трэш господина Устюгова, режиссера фильма, он сделан с учетом уже новых реалий антисталинских, а тот трэш падения Берлина, это такая классика вообще, советская классика, где появляется Сталин весь в белых ризах и вообще с нимбом на голове. Вот это вот замечательно. Он показал две возможности интерпретации истории. Естественно, если бы там еще был какой-то разговор в студии, который расставлял бы точки над «и», вообще этой акции не было бы цены. Фильм служил Советскому Союзу ниже уровня разговора. Он действительно использует все штампы, которые используются в падении Берлина, только с обратным знаком. Это очень плохо на уровне сценарных ходов, на уровне композиции, на уровне замысла. Там очень много неправды такой, которая ошибает нос. Там ужасная игра актеров. Я впервые видела, чтобы Нона Гришаева и Максим Аверин, вполне приличные актеры, так плохо играли. Потому что трудно играть неправду, и человек органически это чувствует вот каким-то внутренним
зрением, своим чутьем. Но дело-то ведь не в этом. Фильм-то упрекают за политическое несовершенство, за то, что искажена история.
Слава, мне кажется, что тут с этим возмущением дело-то не чисто. Особенно сомнительно, что сотни телезрителей вдруг закидали письмами Мединского с требованием вот этот вот неправильный фильм снять. Вот ваша коллега, телекритик Арина Бородина, рассказывала, как ее уже после ее статьи спам-робот забросал такими сгенерированными письмами протеста против фильма. Я подозреваю, что вообще это какой-то трюк. Я не знаю его цель, но мне кажется, что кто-то после скандала вокруг фильма «Три дня в мае» решил как бы повторить вот этот скандал. Не знаю, с какой целью. Может быть, просто для того, чтобы привлечь внимание к фильму «Служу Советскому Союзу». Что вы думаете?
Я только уточню, не три дня в мае, а четыре дня в мае,
да.
Вы знаете, тогда нужно сделать вывод, что господин Мединский находится вообще на зарплате у господина Кулисикова. Но выглядит это все, конечно, как пиар-акция, конечно. Конечно, это абсолютно советская стилистика, письма трудящихся. Я вот не знаю эту историю с Сариной, но я понимаю, о чем идет речь. Конечно, это все там 1996 писем, да, вот такая вот дотошность. Конечно, она смущает, и, конечно, это... чепуха, ну вот возрождение советской стилистики на уровне знака, вот сегодняшняя пропаганда, а с каждым днем все ясно, что Министерство культуры пока выполняет функции Министерства пропаганды. Вот эта история, это министерство дает знать очень ясно и внятно. Так вот я хочу сказать, что самое правдивое, как мне показалось в этом фильме, это ведь то, из-за чего его ругали, что в конце, ну там зэки, которые там политически братаются, сначала они сражаются с блатными, потом они братаются с блатными, потом откуда ни возьмись появляются немцы, и вот этот вот альянс блатных с политическими побеждает немцев. Но в результате их-то расстреливают, их НКВДшники вместе с Вохрой, их расстреливают. Это единственная правда, которая могла быть. И этому веришь, да, вот именно такое могло быть. Что вот эти-то и расстреляли. Так вот здесь же есть еще один нюанс, что нельзя трогать силовиков, как мы бы теперь сказали. Вот же в чем дело. Что плохие НКВДшники, плохие чекисты, их нельзя трогать. Вот же какой месседж нам посылает вся эта история. И мне кажется, эта неадекватность, она должна быть предметом общественной дискуссии. Я уж не говорю о том, что вообще это странно для министра культуры. Мы все знаем, что он пиарщик, в конце концов, достойная профессия. Но ведь пока вот все, что делает Мединский, это пока только относится к его первой профессии. Там пиарщик или это вторая, я не знаю. Мы уже знаем, вот у нас есть такой Павел Астахов. И я на это обращала внимание. И многие люди, которые серьезно занимаются детской темой, они понимают, что Павел Астахов невероятно такой статный, интересный мужчина. И себе он так всегда нравится. Он так замечательно всегда говорит умно и убедительно. Но он появляется на экранах только тогда, когда какие-то очень выигрышные сюжеты, связанные в основном с усыновлением детей за границей. А вот масса проблем, которые здесь, они как-то вне... То есть он, может быть, ими занимается, но он не светится на экранах. Вот очень будет грустно, если Мединский последует примеру своего коллеги, так сказать, по мельканию на экране. Вот мне кажется, вот из этих историй нужно делать вывод, что когда такая всеобщая неадекватность, значит, нужно как-то приходить в себя любыми методами. А иначе это заведет нас очень далеко, мне кажется.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Славы Тарущины» и «Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. К российским сюжетам мы вернемся во второй части нашей программы, а сейчас слово лондонскому политическому обозревателю Андрею Остальскому. Джулиан Ассанж испортил песню.
Попросив убежище в эквадорском посольстве, Джулиан Ассанж изрядно подпортил свою репутацию, а заодно нанес удар и по делу всей своей жизни. А как же все здорово начиналось. Австралиец казался новым человеком для новых времен. Даже внешне он производил удивительное впечатление со своей копной белоснежных волос. С дерзким взглядом, с гордо откинутой назад головой, бесстрашно бросал он вызов сильным мира сего. Созданный им WikiLeaks срывал покровы тайны с государств, организаций и отдельных личностей. Вот она казалась новой реальностью эпохи интернета и информационных технологий. Политики, спецслужбы, генералы, дипломаты больше не смогут скрывать от общества, от избирателей, свои далеко не всегда благовидные дела. Одно из разоблачений касалось посла Соединенных Штатов Америки в Эквадоре. WikiLeaks опубликовал его секретные депеши, в которых дипломат со ссылкой на местные источники сообщал о фактах коррупции, пронизавшей весь государственный аппарат. Дипломат цитировал типичные мнения местной интеллигенции, убежденной, что нити коррупции идут на самый верх. Посла выслали. Усилились репрессии. Общество получило сигнал. Власти не позволят говорить вслух о коррупции, а тем более жаловаться на нее иностранным посольствам. Честно говоря, я был убежден, Ассанж возмутится. Но ничего подобного. Наоборот, он, судя по всему, проникся особой симпатией к эквадорскому президенту Рафаэлю Корреа и даже пригласил его в свою программу на международном российском телеканале «Russia Today». Сама тональность их разговора поразила зрителей. Казалось, это общаются два единомышленника, два близких союзника. По оценкам международных правозащитных организаций, власти Эквадора не слишком уступают Кубе в списке латиноамериканских притеснителей свободы слова. А ведь мы-то думали, что именно за нее, за свободу слова, и борется Ассанж. Оказывается, это выборочная борьба. Мать Ассанжа говорит, что бегство в посольство Эквадора – это шаг отчаяния, что ее сын не верит в объективность шведской правоохранительной системы, подозревающей его в преступлениях сексуального характера. Но от принципиального защитника права на правду можно было бы ожидать готовности пойти ради дела своей жизни, ну не на эшафот, конечно, но все же на больший риск, чем свидание со шведским судом. Если уж считать, что в Швеции нет правосудия, то где же его найти? В Гаване или Москве? Кстати, по сведениям New York Times, Ассанж говорил о намерении искать спасение именно по этим адресам. Правда, свел эти разговоры к шутке. Но с Эквадором оказалось всерьез. Жаль британцев, чистосердечно поддерживавших Ассанжа, выходивших на демонстрации в его поддержку, собравших, между прочим, 200 тысяч фунтов, чтобы внести за него залог. Теперь денег они не увидят, ведь условия залога явно нарушены. Но более всего жаль всех, кто возлагал на WikiLeaks такие большие надежды. Эх, такую песню испортил. Это не значит, правда, что новых героев на этом поле не будет. Отдадим должное Ассанжу. Мир он действительно изменил.
Заметки лондонского политического обозревателя Андрея Остальского. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Вопрос недели. Почему песни Виктора Цоя не утратили свою актуальность? Спрашивал прохожих на улицах Самары в день 50-летия со дня рождения музыканта корреспондент «Свободы» Сергей Хазов.
Для меня это какая-то ностальгия определенного времени, актуальные вопросы, которые ставились. Но я не был сторонником Цоя в 80-е годы, поэтому мне трудно судить.
Потому что душа народа той эпохи, того времени великолепный поэт, великолепная музыка. И я на его смерть написал несколько строчек. Его душа, не темные потемки, его душа звенела, как струна, и пела на последнем нерве, и замирала вся страна. Он видел вдаль, предвидя перемены, и вот его уж нет, и нет ему замены.
Это наше детство, это наше юношество, да, это наши песни, это костер, то, на чем мы выросли. Конечно, это приятно, конечно, это удовольствие. Группа «Кино» есть, мы ее слушали, мы ее все помним.
Это ностальгия, есть что вспомнить.
В свое время он был как бы передовой артист, певец, который задал новую планку в рок-движении.
Все мы его слушали и до сих пор слушаем, и будем помнить, любить. И очень благодарны ему за его творчество, которое до сих пор в наших сердцах.
Я скажу про будильник. Когда у меня стоит последний герой, это такой бодрость духа такая, когда на утро просыпаешься и сразу с новыми силами. Это прям, я не знаю, не описать, наверное. Сразу заряжаешься какой-то энергией.
Он обладал абсолютно уникальным голосом. Прежде всего, я считаю, что он был гений. Но, конечно, одной этой гениальности, этого свойства характера, недостаточно. Нужно еще создать нечто принципиально новое. Поднял этот жанр на абсолютно недосягаемую высоту. Наполнил его таким содержанием, что до сих пор никто не может даже близко к этому подобраться.
Цой для нас не только что музыкант, актер, композитор, но философ. Самое главное, музыка – это философия. Цой – это что-то такое для русского рока, не только. Творчество Цоя. Есть Запад, там есть Пресли, Битлз. А у нас Цой.
Потому что его слова как бы интересны, актуальны, потому что я его песни пою. Они говорили, они смотрели, они тоже думали, они на что-то надеялись. Они думали, что вот немножко неправильно в стране. Ничего не изменилось, поверьте мне.
Потому что не утратили актуальность такие темы, как взаимоотношения гражданина и государства, такие темы, как добро и зло. Поэтому Виктор Цой актуален для нового поколения.
Под его песнями мы все выросли, на лавках сидели, эти песни под гитару играли. Вообще, наверное, в его лирике есть те принципы, по которым живем сейчас.
У меня есть любимая композиция «Последний герой». Музыка Цоя, она вечна, она до сих пор сидит во всех нас, и все рано или поздно, как бы то, что мы играем, играют наши группы, как угодно, но перекликается с музыкой Цоя.
Так прохожие на улице
вопросах Самары отвечали на вопрос, почему песни Виктора Цоя не утратили свою актуальность. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Вы слушаете программу «Итоги недели». На очереди новости шоу-бизнеса, которые, как обычно, подготовила в Нью-Йорке Рая Валь.
Рокеры Radiohead почтили память своего звукооператора, погибшего из-за обрушения сцены за несколько часов до начала их концерта в Канаде. Шоу должно было состояться в Даунсью парке в Торонто. Но в полдень, когда самих музыкантов еще не было, обрушилась верхняя часть сцены, и все металлические конструкции и экраны упали один на другой. В результате 33-летний оператор ударных установок Скотт Джонсон умер на месте. Еще один пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Двум другим, получившим незначительные травмы, помощь была оказана на месте. В момент происшествия толпа поклонников уже ожидала начала шоу, на которое было продано 40 тысяч билетов. Потрясенные случившимся Radiohead, естественно, отменили концерт. А барабанщик Фил Селуэй на официальном сайте группы выразил соболезнования родным и близким погибшего, написав: «Мы все тяжело переживаем потерю Скотта Джонсона, нашего друга и коллеги. Он был прекрасным человеком, всегда готовым прийти на помощь, веселым и остроумным. Высокопрофессиональный и ценный член нашей замечательной дорожной команды. Нам будет его очень не хватать». Обрушение сцены является одной из самых распространенных аварий на концертных площадках. Чаще всего это связано с плохими погодными условиями. Однако в данном случае погода была хорошей, так что есть вероятность, что ЧП произошло из-за ошибки монтажников. Начато расследование, к которому уже подключилось Министерство труда. После инцидента организаторы концерта обратились к посетителям с просьбой покинуть территорию, заверив, что все обладатели билетов на отмененный концерт получат деньги обратно. Американские музыканты выступают в защиту российской панк-группы Pussy Riot, три члена которой до сих пор находятся под арестом по обвинению в хулиганстве, и им грозит 7 лет тюрьмы. На прошлой неделе Адам Хоровиц из группы Beastie Boys, известный как Ed Rock, впервые выступил на публике после смерти Адама Йока в мае. В качестве диджея он принял участие в благотворительном концерте, который прошел 12 июня в нью-йоркском клубе Death by Audio и был организован в поддержку феминистской панк-группы Pussy Riot, арестованной в феврале за исполнение антиклерикального панк-молебна «Богородица Путина прогони» в храме Христа Спасителя. В защиту девушек из Pussy Riot выступила и популярная панк-рок-группа «Антифлаг». На своем официальном сайте «Антифлаг», известный своими левыми взглядами, отмечает, что Pussy Riot воплощает в себе дух панк-рока, а их преследование российскими властями является очевидной атакой на свободу мнения и артистического самовыражения. Буквально на днях «Антифлаг» выложили в сеть кавер-версию этой теперь уже знаменитой композиции Pussy Riot. Вот мы сегодня и послушаем сей англоязычный трек под названием «Virgin Mary, Redeem Us of Putin». We'll be right back.
американская группа «Антифлэк» с песней «Богородица Путина, прогони». Сразу после сводки новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас беседы с историком и публицистом Леонидом Баткиным о тактике оппозиции в период репрессий, обзор блогов, рубрика «Общественное мнение» и реплика Виктора Шендеровича. Оставайтесь на нашей волне.